Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Други мои, умирающая природа есть образ нашей смерти. Каждый опадающий листок, кажется, говорит нам, так и твои радости одна за другой опадут с древа жизни твоей. Каждая уединенная равнина вещает, земля есть нива Божия, в которой покоятся кости ближних и друзей твоих, в которой, может быть, скоро упокоятся и твои утомленные члены. Каждый луч солнца, изредка пробивающийся из-за облаков и быстро опять сокрывающийся за нами, напоминает нам о быстротечности наших радостей, о непостоянстве земного счастья. Здесь мы в чужой стране, здесь любят нас так редко. Люди так часто бывают суровы, неласковы к нам. Кажется, и не знают они, что мы им братья, что все мы дети единого Отца. Там горнее наше Отечество, на небе наша Родина, из которой вышли мы в сию страну скорбную и чуждую, и воспоминания которой никогда не изгладятся в душе нашей. Там беспредельно милосердный и любвеобильный Отец наш, о котором мы воздыхаем. Там в истинном Отечестве нашем обитаешь Ты, Искупитель и Господь наш, Ты, Коего светлый крест служит для нас звездой путеводной в земном странствовании, Коего смерть есть наша жизнь, любовь — наше блаженство. Тоска христианина есть жажда общения с Господом, есть тайный призывный глас Отца Небесного. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице. Един и нет других богов, кроме Него. От Него происходят все творения. Благодаря Ему живут и к Нему возвращаются. В Боге пребывает вся сила и мощь, и нет силы вне Бога. И сила света, и сила воды, и воздуха, и камни есть сила Божия. Если муравей ползет, рыба плывет, и птица летит, то это благодаря Богу. Способность семени расти, травы дышать, человека жить, суть способности Божии. Все эти способности — собственность Божия. И всякое творение свою способность существовать получает от Бога. Господь каждому дает, сколько считает нужным, и заберет назад, когда считает нужным. Поэтому, когда хочешь обрести способность делать что-либо, ищи только в Боге. Ибо Господь Бог есть источник животворящей и могучей силы, кроме Него никаких других источников нет. Если ты убегаешь от Бога, Он не будет тебя догонять, будет ждать. На какой бы путь ни ступил ты, встретишь Бога. Но если не узнаешь Его при встрече, будет тебе сопутствовать скорбь, как при обходе кладбища. Какие бы врата ни постучал ты, отворит тебе Бог. Если же Он не отворит, ни одни врата для тебя не отворятся. Признание Бога живого, как первое грандиозное последствие, имеет победу жизни над смертью. Непризнание Бога, как первое страшное последствие, имеет победу смерти над жизнью. В первом случае можно сказать, все это мерцание жизни сквозь тьму смерти завершится величественным пламенем жизни, в котором смерть сгорит. Во втором же случае можно сказать, все это насилие смерти над слабыми искрами жизни завершится неизменными тьмой и тишиной, в которых смерть вечно почивает. Если ты исключаешь Бога из Вселенной, то значит исключаешь разницу между жизнью и смертью и отдаешь смерти на полное уничтожение все и вся, от края до края времени и пространства. Напрасно убегаешь от Бога, скрыться не сможешь. Бог тебя, конечно, не будет догонять, а будет ждать. Но Он тебя не будет ждать только там, где ты Его оставил. Он будет ждать тебя на всех направлениях и во всех уголках мира. Легче пробежать неприметно под луной, чем мимо Бога. Воистину, легче обойтись без воздуха, чем без Бога. Святитель Николай Сербский. Вовсе не так трудно сделать врага другом, как это кажется людям. Продолжает далее святитель Николай Сербский. Если сие невозможно людям, то возможно Богу. Тот, кто обледенелую землю превращает в теплую поляну, на которой растут цветы, может растопить и лед вражды в сердце человеческом и возрастить в нем благоуханный цветок дружбы. Но, конечно, самое главное не то, чтобы ваш враг через сделанное ему добро обратился и стал вашим другом. Самое важное, чтобы он из-за ненависти к вам не погубил свою душу. Об этом последнем нужно молить Бога, а не о первом. Для вашего спасения совершенно не важно, будет ли у вас в жизни сей больше друзей или врагов, однако весьма и весьма важно, чтобы вы не были никому врагом, но всем другом в сердце своем, в молитвах своих и в мыслях своих. Если вы будете так поступать, будет вам награда великая. От кого же? Может быть, отчасти и от людей, но главное — от Бога. А какая награда? Вы будете сынами Всевышнего и сможете называть Бога Отцом Своим, и Отец Твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то в конце времен пред всеми ангелами и людьми. Но какой мы могли бы и ожидать большей награды, чем право называться сынами Всевышнего и называть Всевышнего Отцом Своим. Вот единородный Сын Всевышнего есть единый Господь Иисус Христос, и лишь Он до сего времени называл Бога Своим Отцом. А теперь и нам, заблудшим и грешным, обещана та же честь. Но что значит эта честь? Значит, что мы будем в вечности, там же, где Он, во славе, в которой Он будет, в радости которой нет конца. значит, что любовь Бога Отца непрестанно сопровождает нас во всех бедах и страданиях жизни сей, и все оборачивает и устраивает для нашего, конечно, блага, конечного блага. Значит, что когда мы умрем, то не останемся во гробе, но воскреснем, как и Он воскрес. Ах, это значит, что мы лишь временно находимся на сей земле, словно на острове мертвых, но нас ждет честь и слава и бессмертная красота в доме Отца Небесного. Впрочем, нужно ли перечислять все те блага, которых ожидает сирота, когда его усыновит земной царь? Достаточно просто сказать: такого-то и такого-то сироту усыновил царь. И каждый сразу может догадаться, какие сокровища ожидают этого сироту. А наше усыновление не человеческое, но Божие, ибо мы будем сынами Всевышнего, сыном которого является и сам Господь наш, Иисус Христос, сынами Царя Бессмертного, Царя Царствующих. Бог усыновляет нас не за наши заслуги, но за заслуги Сына Своего Единородного, как и говорит апостол: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Христос принимает нас как Своих братьев, и потому Бог Отец принимает нас как Своих чад. Земная жизнь — пробный камень, которым мы проверяемся на прочность нашей веры в Создателя. Это экзамен нашей жизни, приметы, суть, вера, любовь, надежда, сострадание, милосердие, крутость, воздержание, чистота, душевное и телесное, страх Божий. Земной путь зело тернистый, скользкий. На нем сосредоточены все соблазны, прелести, удовольствия и препоны. И как их миновать? Сколько требуется сил, мужества, искусства и всякого благоразумия? Однажды преподобный Антоний Великий увидел раскинутые сети, которыми опутан был весь мир. Ужаснулся Антоний, увидев их, и воскликнул: «Господи, да кто же минует их?» И сразу услышал голос неба: «Только смиренный пройдет их, даже и не коснется их». Когда мы обращаем лицо в сторону Бога, тогда мы все довольны, беспечальны и живем увереннее. Как апостол Петр шел по водам, смотрел на Бога и не тонул. Но как только стал смотреть в сторону, где волны вздымались и гулял ветер, то и посетило его сомнение. Тогда он стал тонуть. Точно так же и человек, пока верит Господу, молится, исполняет свое келейное правило, одним словом, живет в Боге, то и благополучие его создает комфорт в жизни. А когда отвращает лицо свое от Бога, обращается к миру и его героям, тогда происходит перемена душевная в худшую сторону, притом самым неприметным образом, так же, как и пьяница с рюмки, вор с пятачка, а с легкомыслия миролюбец. От человека отходит страх Божий, охладевает любовь к Богу, уменьшается рачительность к труду и святым занятиям. Вот пример из священного предания. В одном монастыре был очень благодетельный и благотворительный игумен, отличавшийся особой набожностью. Но мало-помалу он стал касаться мира, его стали посещать именитые гости. Игумен их пышно встречал, угощал и провожал. Вот так незаметно и осуетился. Все это вошло в традицию, а потом, вкусив приволье, он стал остывать и к богослужению. И все это вместе взятое стало отводить его от монашеской жизни и погружать в суету. Редко можно было видеть его читающим монашеские правила утренней и вечерней молитвы, и всему виной были встречи и проводы именитых гостей. Но Господь захотел благословить его и обратить на путь спасения, зная его прежние труды и видя, что он незаметно отошел от своих обязанностей и погрузился в мирские радости и погряз в них. Господь, как странник, пришел к монастырским вратам и стал стучать. Привратник, подойдя, спросил: «Кого вам нужен? Кого вам надо?» «Мне нужен игумен, отче. Сейчас, минуту терпения». Привратник стучит в двери келии игумена, где были слышны веселые разговоры и звон бокалов с вином. Вот послышались шаги игумена, отворилась дверь, и игумен спросил: «Что надо? Какая причина стука?» «Отче, вас ждет какой-то благообразный старец. Извольте выйти к нему, он хочет вам что-то сказать». «Да ты разве не видишь, с какими гостями я препровожу время?» И, прикрикнув, добавил: «А ты там кого, какого-то бродягу изволил пустить и беспокоишь меня вон отсюда». Как оплеванный вышел привратник от игумена, вернулся к своему послушанию и ничего не мог сказать страннику. А долготерпеливый Господь начал ждать. Скоро появились новые гости, и игумен вышел им навстречу. Господь, воспользовавшись удобным случаем, опередил гостей и стал подходить игумену с словами: «Отче, отче, я хочу вам нечто сказать». Но игумен не обратил буквально никакого внимания, а свита его тут же оттеснила странника, и Господь опять стал ждать. Гости приезжали и уезжали, а игумен также встречал и провожал их. День склонялся к вечеру. Много раз решился Господь подойти к игумену, но каждый раз разговора не получалось. И вот подошел Господь к привратнику и ласково сказал ему: «Сам Бог в лице странника приходил к вам, чтобы ради прежних трудов благословить этого игумена, а уж коль он не хочет благословения, оно удалится от него. И скажи еще ему, что я пришлю к нему всех вельмож и именитых гостей, но царства моего он не узрит, ибо не ищет его». После такой печальной истории как и чем мы закончим наш разговор? Припомним слова святителя Тихона Задонского, говорящего: «Будь в мире, как Лот в Содоме, где все беззаконничали, но он им не подражал и делал то, что святой воле Божией было угодно. Делай и ты так, не подражай тому, что злой мир делает». И еще одно изречение: «Мир подобен кораблю, украшенному великолепно, на который смотреть хорошо, но плавать в нем опасно. Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов? Так и мир много-много нам обещает, да мало дает. Мир любит отводить от пути истинного, но никогда не приведет к цели. Умеет возбудить жажду, но не может насытить души. Все большей частью сам все отнимает. Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд, прихотей, страстей и привычек», говорит святитель Филарет, митрополит Московский. боголюбивые и Богом возлюбленные души, странники земли сей, не смотрите на людей, у которых совесть сгорела в пламени страсти, которые заменили истину Божию ложью, вместо Творца, что благословен вовеки, стали поклоняться и служить твари. Утверждайте себя в истине и не любите мира, что превратен и превременен, и не того, что в мире. Кто любит мир, тот враг Богу есть, в том нет любви Отче. Аминь. Игумен Роман Загребнев. Все зло в мире происходит от того, что нет божественного просвещения, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Когда божественного просвещения нет, человек находится во мраке. Тогда один говорит: «Пойдем сюда», другой говорит: «Нет, я хорошо знаю, лучше сюда пойдем», третий — «туда», четвертый — «сюда». Каждый думает, что правильно идти туда, куда считает он. Иными словами, все хотят добра, но находятся в помутнении и не могут прийти к взаимопониманию. Если бы помутнения не было, то они бы не ругались, ясно видели бы, какой путь лучше, и вместе шли бы к нему. Я хочу сказать, что все могут действовать с добрым расположением, но из-за помутнения создается много проблем в обществе и в церкви. По крайней мере, в церкви у большинства нет злых намерений, но отсутствует божественное просвещение. Борется за доброе, а чем в конце концов заканчивает. Поэтому будем просить у Бога, чтобы Он дал нам хотя бы немножко божественного просвещения, ибо иначе мы будем спотыкаться, как слепые. На божественной литургии, когда священник возглашает «Твоя от Твоих», я молю Бога просветить мир, чтобы он видел. Пусть просветит он хоть немножко, чтобы рассеялся мрак, чтобы люди не калечились духовно. И читая второй псалом, который святой Арсений Каппадокийский читал, «Чтобы Бог просветил идущих на собрание», я говорю: да просветит Бог всех правителей, и потом да просветит Он священноначалие и всех отцов церкви, да приемлют они Дух Святой, чтобы помогать миру. Если Бог одного немножко просветит, а других сделает восприимчивыми, то знаете, сколько добра может из этого выйти? Правителю стоит только слово сказать, и все меняется. Люди имеют нужду в божественном просвещении. Добрый Бог дает свое божественное просвещение тем, у кого есть благое произволение. Один судья рассказывал мне о случае, с которым ему самому пришлось столкнуться. Монастырь послал одного монаха с 500 золотыми лирами для покупки земельного участка. Монах обратился к какому-то торговцу, а тот ему и говорит: «Оставь ты их мне, чего тебе их с собой таскать?» Монах оставил ему деньги и в добром помысле подумал: «Какой же хороший человек, облегчил мою ношу». Когда он вернулся, торговец не только не отдал ему 500 лир, но еще и говорил, что монах ему должен 8 миллионов. Несчастный монах призадумался, как ему возвращаться в монастырь. Отдал 500 золотых, ничего не купил, и вдобавок с него требовали еще 8 миллионов. Дошло до суда. Судья по вдохновению задал ряд вопросов, и было доказано, что торговец не только ничего не давал монаху в долг, но еще и лиры у него взял. Я различил в этом суде состояние, которое имел пророк Даниил. У него был страх Божий, и поэтому Бог просветил его, и его действия были правильными. Основа всего — это божественное просвещение. Если оно придет, то человек утешает окружающих и сам развивается духовно. Потому я и говорю, что светильники и люстры изобретения человеческого разума — вещь хорошая, но несравненно выше их просвещающий человека божественный свет благодати Божией. Человек, имеющий божественное просвещение, зрит вещи очень чисто, извещается без сомнения и не только не устает сам, но и другим помогает весьма успешно. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, на этой седмице, в четверг, 19 октября, по старому стилю 6 октября, Святая Православная Церковь праздновала память святого апостола Фомы. И прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному Евангелию, хотелось бы несколько слов напомнить об этом апостоле из лика ближайших 12 учеников. Этот апостол называется также Дидим греческим именем, который значит то же, что по-еврейски Фома, то есть близнец. Он нежно привязан был к Иисусу Христу. Некогда ученики его из любви к нему говорили: «Равви, ныне исках у тебя каменем побить иудеи, и паки ли идешь и тамо?» А Фома сказал: «Идем и мы, да умрем с ним». Во время последней вечери, когда Господь объявил ученикам своим об удалении своим к Богу Отцу, Фома сказал: «Господи, не вемы, камо идеши». Христос отвечал: «Аз есть путь и истина и живот. Никто же приедет к Отцу токмо мною». По сошествии Святого Духа Фома проповедал Евангелие в Палестине, Месопотамии и в других странах. Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, говорит святой Иоанн Златоуст, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам свирепым, диким и кровожадным. Фома исполнил обещание Иисуса Христа Авгарю, царю Эдейскому, который, прося Спасителя прийти к нему и исцелить его от болезни, получил от Господа ответ, что по вознесении его придет к нему один из апостолов и исцелит его. Фома послал к Авгарю Фаддея, одного из 70 апостолов. Фаддей действительно исцелил Авгаря, его сына и многих других от болезни и обратил в христианство и основал церковь Эдесскую. Древние с апостольских времен существовавшие церкви в Месопотамии, Ктезифонская и Низибийская, всегда почитали своим апостолом святого апостола Фому. По древнему преданию Климента Александрийского и Оригена апостол Фома проповедовал Евангелие в Парфии. Поэтому достоверно предание, сохранившееся между сочинениями блаженного Иеронима, что там Фома благовествовал не только парфянам, но и всем народам, которые им были подвластны, мидянам, персам, бактрианам и другим. Многие писатели IV века свидетельствуют, что святой Фома проповедовал еще в Индии, и это очень вероятно, хотя древние писатели нередко называли Индию все юго-восточные страны Азии за пределами Римской империи, особенно Аравию и Абиссинию. Но другие упоминали об Индии и индийских островах, указывают на Индию в собственном смысле. Действительно, у христиан этой части Азии издревле сохраняется предание, что у них вера Христова первоначально насаждена апостолом Фомою или его учениками. Когда португальцы в первый раз в 1500 году приплыли к берегам Индии, нашли в Малипуре поселение христиан, которые говорили, что они приняли веру от апостола Фомы. И этот город в конце прошедшего столетия называли городом святого Фомы. Проповедь Евангелия апостол Фома запечатлел мученическую смерть в Индии в городе Малипуре или Малипуре, лежащем на восточной стороне Индийского полуострова. Фома заключен был в темницу за обращение сына и супруги царя ко Христу и потом пронзен копьями и таким образом переселился к тому, чьи прободенные ребра осязал он. Тело апостола Фомы в 385 году перенесено в Месопотамию, город Эдессу, ныне Урфу, которое, говорил Руфин в V веке, украшено мощами апостола Фомы. На гробе его построена была церковь во имя его. В IV веке, в день памяти апостола Фомы, святой Иоанн Златоуст говорил похвальное ему слово. Церковь прославляет апостола Фому как исповедника воскресения Христова и проповедника страданий его, раны коих осязал он своею рукою. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Фоме, память которого Святая Православная Церковь праздновала в четверг 19 по старому стилю 6 октября. В неделю 20 по Пятидесятнице читается Евангелие о воскресении сына вдовы Наинской в Галилее по слову Господа, явившим его божественное всемогущество над смертью. По воскресении юноши страх объял всех. Все славили Бога и говорили: «Яко пророк вели восстав нас, и яко посети Бог людей своих». По примеру Господа, который без просьбы матери, провожавшей своего единственного сына для погребения, видев ее милосердного, о ней и речей не плачи, и потом воскресил ее сына, мы сами должны внимательно примечать нуждающихся и добровольно по усердию, а не по одним воплям и просьбам требующих подавать им утешение и помощь. Чтением апостола в 20-ю неделю церковь проповедует, что и благовествование апостола Павла, избранного после других апостолов, не от человека, но явлением Иисус Христовым. С тех пор, говорит апостол о себе, не приложився плоти и крови, то есть не советовался он с плотью и кровью. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. после сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским вратам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. Читанное Евангелие о воскресении наинского юноши есть образ нашего духовного воскресения. Вслушайтесь в смысл евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, из города выносили на кладбище мертвеца. Покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом. Плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее, печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там в могиле? Как покоится прах нашей плоти? Кто об этом знает? Никто об этом не знает. А потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Слова Божия. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам, когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порочные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы перед ним бессильны, подобно мертвецам пред людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку, предваряющая благодать Божия, является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем перед крестом животворящим и Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тела и крови Христовых. При виде бедственного положения наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротевшей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдававшая смерти все утешения жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами: «Не плачь», Он ей сказал. если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то Он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями наших душ еще сильнее трогается Его сострадательное сердце, когда в душе человека является ощущение утраты невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния о погубленной добродетели, тогда к опечаленным является на помощь Спаситель и изрекает свое благодатное слово «не плачь». Все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи, рано или поздно испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печали и слезы в радость и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Также Он касается души христианской, обремененной и озлобленной, касается тела болезнями, страданиями и лишениями всякого рода, касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждения и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы остановить несущих этот гроб. А носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные себелюбивые стремления и нехорошие желания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряет уже силу ее порочные наклонности. Тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу своим словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце — Слово Божие. Ему необходимо глаз Сына Божия, дабы могло ожить. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вами Евангелия. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминучего несчастья сильна сохранить и спаси нас спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения и любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание, чтобы он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает свою животворящую благодать. Не будем убегать Его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца Его Слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от Слова Божия. Помните слова апостола Павла: «Если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец своих». Аминь. Протерей Валентин Амфитеатров. Христу удалось заботливым поведением по отношению к Сыну и Матери устранить боязнь злых духов и волшебства, но потому-то страх все-таки остался. Однако это был благой страх, ибо это был страх Божий, вызвавший благодарение и славословие Богу. Народ говорит о Христе как о великом пророке. Народ ожидал великого пророка, которого Бог еще Моисею обещал послать к народу израильскому. Народ этот пока не мог возвыситься до понятия о Христе как Сыне Божием, но дух его, дух столь помраченный и угнетенный народными старейшинами, прекрасно мог возвыситься до осознания Господа нашего Иисуса Христа как великого пророка. Если бы иерусалимские старейшины, которые точно так же видели чудеса Христовы, многочисленные чудеса, смогли подняться хотя бы до сего понимания простого народа, они не совершили бы страшного злодеяния, осуждения и убийства Сына Божия. Но каждый совершал чудеса своего рода соответственно своему духу и сердцу. Христос мертвым возвращал жизнь, а старейшины иудейские и у живых ее отнимали. Он был человеколюбец, а те человека-убийцы и Бога-убийцы. Он был чудотворец добра, а те чудотворцы зла. Но в конце концов эти злые старейшины не могли отнять жизнь ни у кого, кроме себя самих. И все убитые ими пророки остались живы навеки и у Бога, и у людей, в то время как сами они сокрыты, словно змеи в тени сих пророков, чтобы, скитаясь из поколения в поколение, от каждого поколения принимать осуждение и проклятие. Точно так же, убив Христа, они убили не Его, но себя. Он с легкостью, воскрешавший других, воскресил и самого себя, явил себя на земле и на небесах как величайший свет, который тем сильнее разгорается и тем ярче светит, чем больше его гасит. Этим светом все мы живем и дышим, и радуемся. И этот свет светов еще раз и скоро явится земле и всем живым и мертвым. Это произойдет, когда Господь наш Иисус Христос придет, чтобы завершить человеческую историю, воскресить сущих во гробах и судить всем человеческим существам, жившим на земле, начиная с Адама и до конца времен. Тогда еще раз, и на этот раз в полной мере, сбудутся слова Спасителя. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Чудо воскресения сына вдовы из Наина и было сотворено сколь по милосердию к скорбящей матери, столь и для того, чтобы помочь нашей вере в последнее и всеобщее воскресение. Чудо из чудес, правду превыше всякой правды и радость превыше всякой радости. Господу нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом Троице, Единосущней и нераздельный ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь.
Яко сотвори мне величие силы, и святое имя Его, и милость Его, в роды родомоящимся Его.
В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотелось бы кратко напомнить об святом угоднике, оптинском старце, преподобном Амвросии Оптинском, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в понедельник 23 по старому стилю 10 октября. Удивительный старец преподобный Амвросий Оптинский в миру Александр Михайлович Гринков в Оптиной пустыне трудился на разных послушаниях, после смерти старца Льва, у которого он был келейником, Александр пострижен в мантию и наречен Амвросием. Через 2 года рукоположен вера монаха. Здоровье его в это время сильно пошатнулось, но он не унывал. Монаху полезно болеть. По благословению старца отца Макария, отец Амвросий занимался переводом святоотеческих книг. В полном изнеможении сил он принимал ежедневно толпы людей и отвечал на десятки писем. Старца посещали великие известные писатели, историки, философы, Достоевский, Соловьев, Толстой, Погодин, Страхов и многие другие. Последние годы его жизни в 12 верстах от Оптиной пустыни в деревне Шамардино по его благословению была устроена женская Казанская пустынь, в которой принимали по большей части неимущих и больных женщин. Удивительный старец в простых беседах, словах, поучениях назидал всех приходящих к нему и исцелял. «Надо благодарить Господа, что Он тебе все посылает. Это для 3 причин, чтобы привести в чувство сознание и благодарность. За все постигающее нас скорбное или болезненное, а иногда и утешительное, не воздавая должного благодарения и славы Богу, Вышних, живущему во свете неприступном, мы лишаемся мира Христова, превосходящего всяк ум. Мы унылы и забывчивы, а от уныния и забвения часто перестаем быть благодарными к Богу за Его великие к нам благодеяния, временные и вечные. Благодарение же приемлющего по слову преподобного Исаака Сирина поощряет дающего. Еже даяти дарование больше первых. Благодарность в христианине — такая великая вещь, что вместе с любовью последует за ним и в жизнь будущую, где он с ними будет праздновать Пасху вечную. «С помощью Божией, — говорит преподобный, — умудряйся устраивать себя так, чтобы возможно было держаться внутреннего подвига, который по апостольскому слову состоит из 4 частей». Долготерпите ко всем, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Сиябо есть воля Божия. Начинать должно с последнего, то есть с благодарения за все. Начало радости быть довольным своим положением. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.